Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Беседы о вечном» продолжение разговора с клириком Свято-Симеоновского кафедрального собора города Челябинска отцом Дмитрием Кириковым об откровении Иоанна Богослова.
«И он показал, послав оное через ангела своего рабу, своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего, и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко». Вот еще раз идет такой повтор, что время для нас близко, и любое время оно достаточно быстро пройдет. «Иоанн, семи церквам, находящимся в Осии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом его, от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных».
Батюшка, послание семи церквам – это каким-то определенным церквам, которые выбраны для того, чтобы им это послание передать?
Святые отцы учат, что послание семи церквам является посланием всей Вселенской Церкви, которая действует на основании благодати Духа Святаго. А Дух Святой, вот цифра 7, то есть вот 7 духов благодати, дух премудрости, страха Божия и так далее, все, вот он именно действует, поэтому идет послание семи церквам. Но здесь еще делится на 7 этапов развития церкви. То есть, допустим, послание первой церкви, второй этап, идет церковь различного этапа. Апостолов, допустим, мученический этап, этап уже византийский и так далее. Церковь перечисляется реально находящаяся в Осии, то есть территория современной Турции. И то, что идет послание различным церквам, а не одной какой-то церкви, чтобы она передала ей, сразу же это опять идет как кость в горло римопапистам. Что вот они привыкли, что церковь главная – это римская кафедра, а все остальные должны, как Папа Римский говорит, так и делать. Все. Тогда зачем посылались послания различным церквям? То есть каждая церковь автокефальная, она преисполнена благодати Святого Божия, и она является вселенской. И даже вселенской является каждый храм. Вот смотрите, очень важно, каждый храм – это светильник перед очами Божьими, и это место великой благодати. Вот жуткий грех творят люди, которые говорят: «Я в этот храм не хожу, это новодел, я хожу только вот в благодатный храм». То есть вот этот человек какую церковь оскорбил? Вселенскую всю церковь. Вот даже понятие вселенской, что взяли, я не знаю, вот из холодильника кусок колбасы отрезали, вот этот вот кусок от той колбасы, которую мы отрезали. В церкви такого быть не может, она вся есть во всей полноте. Вот. Ну и семь церквей – это семь этапов. «Благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет». Вот это название, именно название Яхвы, именно название Бога. Иисус – это правильно его вот еще как бы транскрипция имени Яхве Спасающий. Именно потому, что Он и есть, да, тот самый, который есть, да, как Он говорит, «Аз есть». Прежде чем был Авраам, да, или прежде чем Моисей был, «Аз есть». Он есть всегда. Вот это само слово «Аз есть» говорит о том, что Он находится вне времени. Когда пришли арестовывать его, каково вы ищете Иисуса ищет Назарея? «Аз есть», он отвечает, это имя Бога. Это имя Бога, сразу люди упали. Они же были слуги первосвященника, и прозвучало вот слово там, как для военных смирно, там, или когда премудрость, да, то есть что надо встать, перекреститься, там, внимательно слушать, там, волны, что сейчас вот, идут вот «Аз есть», да, который есть. То есть есть Яхве. Он всегда есть, потому что время, оно как река движется, а он это видит, он наблюдает, он вне этого времени просто-просто есть. Потому что он еще до времени родился от Бога Отца, и он есть. И был, то есть для нас он уже был всегда, видите, он для нас существовал, как и еще называют ветхими днями, и грядет, и придет, то есть это вот свойство Бога, да, и от семи духов, находящихся пред престолом Его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный. Дальше вот очень раскрываются имена Бога, да, а именно второй ипостаси, второго лица Святой Троицы. И первое имя, которое мы видим в Откровении Иоанна Богослова, это свидетель. Вот, знаете, сейчас такая секта, свидетель Иеговы. Да? Я сейчас ну, когда я начинаю с ними разговаривать, они тут же начинают вопросы задавать, там, экзаменовать по Священному Писанию, как правило, Нового Завета. Оно у них, кстати, изменено очень сильно, поэтому тот, кто знает греческий язык и тексты Священного Писания на греческом, от того они сразу как от огня отбегают, потому что будет виден их подложность Писания. Сами они не знают вот так глубоко языки. Но, первое, они являются свидетелями Иеговы, да, или Яхвы, мы правильно знаем. Как они могут быть свидетелями Яхвы? Вот кто может быть свидетелем Бога? Кто может быть, видеть Бога, настоящую Троицу, или Бога Отца, или Духа Святаго? Христос. Он и есть свидетель. Они-то его не видели. Понимаете, какие они свидетели? Они сразу же изначально в своем названии являются лжесвидетелями. Да? А Христос, он свидетель и Бога, и всех событий в истории человечества. Кто является свидетелем? Именно Христос. Он все это творил, он все это видел, он все это знает. Он все это для нас открывает, чтобы мы тоже знали. И он является, вот, к жуткому нашему пониманию, свидетелем всех наших дел и всех наших помышлений.
Сейчас вот люди говорят о том, что как раз за каждым их шагом следят гаджеты современные, то есть боятся слежки за собой современных устройств.
Не надо бояться айфона. Надо бояться Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вот он такой свидетель, что никакой айфон, никакой бес рядом не лежал. Понимаете? Он знает все, как пишет он за туз, но только посмотрел на блудницу и тут же отвернулся и ушел, а недремлющее око уже увидело блуд влюбления, которое взыграло в своем сердце. Вот это вот единственный свидетель, которого нужно слушать, это и есть Иисус Христос. И вот его из первых имен в Апокалипсисе – свидетель. Следующее имя, мое самое такое любимое, оно называется «Верный». Мы, кстати говоря, служим, когда литургию вопрос не давали. Первая часть литургии как называется?
Литургия, литургия оглашенных.
А потом, когда оглашенные и зашли, литургия верных. Да. Почему мы называемся верными? Потому что мы христиане. А имя второе Иисуса Христа, которое открыто в Апокалипсисе, верный. Вот именно Христос, он и есть верный. Именно он верный. Он когда-нибудь предавал Бога Отца? Никогда не предавал. Да, чтобы ему, хотя ему предлагалось, вот у него же миссия. Знаете, миссия — прийти, спасти человечество. Вырвать из лап дьявола. А дьявол такой хитрый. Он говорит: ты уже выиграл. Я знаю, что решил. Я сам тебе все отдам. Только ты мне поклонись. Только и всего. И не надо будет ничего тебе. Ни на кресте, ни мучиться, ни сражаться. Все, всех, всех сразу спасешь. Вот как здорово, правильно? Вот, Христос говорит: нет, Господу Богу, Он верный, да, и лишь Ему единому служи. А когда-нибудь человека предавал, вот он единственный верный в жизни каждого человека, который даже отказался от Христа. Он дал ему все, что мог, все, что он заслуживал, и то, что не заслуживал, каждому с избытком, понимаете, с избытком. Нам даже открывается притча о дереве, которое не приносило доброго плода. Да, что вот Бог Отец, это как хозяин сада, говорит: нет добрых плодов, надо его срубить. А садовник говорит: нет, давай обложим его навозом, давай ему подадим благодать. Мы удивляемся, как так человек и Бога не знает, и грешит, а у него счет в банке растет. Новая машина, новый коттедж. Почему это происходит? Потому что у него есть один всего одинешенек. Верный друг – это Иисус Христос. Он его не знает, он его отрицает. Он его предал, он предатель. А Христос ему верный. И он ему все это дает. Говорит: может быть, тогда вот он думал, даже я вот ничего хорошего не сделал, многие так говорят. Есть такие люди, которые вот приходят в храм после горя. Их подавляющее большинство, наверное, 99%. Но есть 1%, я вас уверяю, я их видел. Которые приходят, говорят: батюшка, я свечку не знаю, как поставить. Я говорю: что случилось у вас? Да вы не поверите, у меня ничего не случилось, у меня все хорошо. И вот человек пошел в храм, вот все хорошо, и сын хорошо учится, и дочь замуж вышла. Вот все хорошо, вот, Человек начинаешь страдать, грешишь, что вот, да, что такие грехи, он даже расстраивается там немножко, ну подумай. За тебя, вот в Евангелии написано, свидетель верный ходатайствует, тебе подается все. Но если ты все равно не принесешь доброго плода, то этот верный свидетель, он же Богу, тоже верный отцу. Он сам с тобой тогда и разберется. Он настоящий верный. И первое название христиан – это верные. И мы, если мы христиане настоящие, мы обязательно должны быть верными. Не может христианин, там, я не знаю, там, предать жену, бросить ее и объяснить, что она пельмени не досолила, понимаете, или там плохо стирала. Значит, ты уже не христианин, ты верный. Вот все, женились, все, ты верный. Поступил на службу своему отечеству, там, все, служишь честно, от звонка, все. Если там выполняешь работу, там, никогда на откат не пойдешь, понимаете. Вот все вот эти вот псевдохристиане, которые взятки берут, это не христиане, потому что они неверные, они обманывают и своего хозяина, и тех людей, которые приходят из государства. Не христи самый настоящий, антихрист. Настоящий христианин, он верный. Верный Богу, верный Священному Писанию. Почему у нас революция произошла? Все вот так вот танцевали вокруг этого отмены крепостного права. А разве мог христианин иметь крепостных? Какое-то время мог, но навечно не мог. Потому что от рода твоего ты не должен быть в рабстве к себе навсегда. Это запрещено. У всех читали, всех Библия лежала и имели крепостных. Вот поэтому Господь так и разобрался просто-напросто. Потому что должны были отпустить. Вот этот указ, вот этот манифест 61-го года, он не должен был быть. Потому что как только появился закон о вольных хлебопасах в начале 19 века, все христиане должны просто были взять и отпустить. Все, закон разрешает, идите домой. Все, до свидания. Все, вы уже не рабы. Почему? Потому что я христианин. Другого выхода не могу. Это был бы верный. А у нас были неверные христиане, поэтому столько наказаний у нас было. У нас Пушкин пишет, что он на одной почтовой станции остановился отдохнуть, и там был такой радушный гость, и чаем его напоил, накормил, и столько все о Боге, о церкви говорил, и гляжу, и Библия у него лежит. И он взял купюру, рублевую взял и положил в Библию. И говорит, спрашивает, ты читаешь ее? И он говорит, за год 3 раза перечитываю. Все. И спустя 2 года он вернулся в эту почтовую станцию, уже дела у него похуже были, снова поговорил с этим человеком, открывает Библию, хоп, рубль на месте. Нисколько не стесняясь, это его рубль, Пушкина, он его забирает себе. Вот такой факт был. Вот так вот читали, 3 раза в год, как ты, о, рубль, да, ну рубль это 4 копейки корова, да, сколько там. То есть это не та сумма, которую сейчас мы подразумеваем, даже за 1000 рублей. Это все, конечно, неверность. Первенец из мертвых. Вот тут сразу говорят, так сначала же был воскрешен Лазарь, вот тут начинают говорить про Еноха, тут начинают говорить про Илью. Да? Илья и Енох, они не умирали, они с телом были взяты. Может быть, даже не Царство Божие, но какие-то другие миры. Вот Господь так решил, они еще придут. Они еще придут, они еще умрут. И когда они умрут в Иерусалиме, весь мир будет на них смотреть и радоваться. И очень много смеялись на церковь, как это весь мир будет смотреть, как в Иерусалиме два вот эти праведника умерли. Как это может быть? Сейчас у нас такого вопроса уже нет. Да? Мы запросто можем взять, даже когда телевизор появился, весь мир уже мог смотреть какую-то определенную трансляцию. Вот что касается Лазаря. Лазаря он воскресил, но для того, чтобы он снова умер. Не то воскресение это было. Вот воскресение из мертвых, именно безгрешного тела, безгрешной человеческой природы, впервые произошло именно с такой личностью, как Иисус Христос, который победил смерть. И он является первенцом из мертвых. Именно поэтому является первенцем из мертвых. И владыка царей земных. Нас очень часто царями недовольны, а когда недовольны руководителем государства, то это недовольны владыкой, который их поставил. Царя Ивана Грозного кто поставил в России? Иисус Христос. А царя Николая? А Ленина кто поставил? И Ленина тоже он поставил. А Сталина? А Брежнева? Ельцина кто поставил? Вот он, вот это мы откуда знаем? Вот здесь написано. Он владыка всех царей земных. Потому что, дальше мы будем читать такой текст, что когда придет Господь Бог на страшный суд, заплачут все племена земные от ужаса. А христиане заплачут?
Христиане возрадуются, наверное.
Христиане – это уже племя какое? Небесное. Ну, можно плачут от радости, что все такое. Наконец-то началось. А тот, кто к земле прилип, к какому-то государству прилип, да, как Есенин часто цитирует, если кликнет рай святая, кинь там жили в раю, я скажу, не надо рай, дайте родину мою, да, то вот этот представитель земного племени, пусть оно нашей является родиной, мало ли, пусть оно хорошее отечество, мы должны сражаться за свое отечество, любить его, но не больше, чем отечество небесное, потому что оно наше истинное отечество, которому мы должны быть верным. А всех на земле ставит Христос Бог. В этом не надо сомневаться. И тот, кто в это поверил, он будет достаточно, ему уже здесь на земле будет хорошо. Потому что он будет понимать, что за все, за всем следит Господь Бог.
То есть Господь Иисус Христос будет свидетельствовать за нас?
Он есть свидетель всех процессов физических, химических, только он. Но в то же время он свидетель тех событий, которые происходят в сердце каждого из нас. И он может засвидетельствовать перед Богом Отцом о том, что вот этот человек может войти в Царство Божие. Он знает каждую тайну, от каждого, сколько раз нас унизили за Христа, сколько раз оскорбили, мы стерпели, заступились, сколько молитв в сердце мы прочитали. Никто об этом не знает, а он знает. И он придет час и скажет, вот это, говорит, и есть мой ученик, это и есть твой сын через меня, и твоя дочь через меня. О, я за это свидетельствую. Я ручаюсь вот за этого человека, за эту голову, за эту душу, которая не зря носила на шее крест. Я свидетельствую о том, что вот этот человек должен войти в Царство Божие. Он есть свидетель. Или наоборот, он может свидетельствовать, сколько похоти, сколько грязи и мерзости было в душе этого человека. Никто его не знает. Все думали, хлопали в душу, думали, это праведник. Все его, там, не знаю, возвеличили, там, культ ему устроили, а Господь знает, что у него там творилось. Даже если он ничего не сделал плохого, Господь свидетель всех его грязных дел, и он скажет, к сожалению, это тот самый, который не одел одежды брачные, а пришел сюда на пир. В грязи в этой. Вот, давайте его быстренько отсюда убирайте. Где ангелы, все, выкинуть. Кто может засвидетельствовать? Только Христос. Потому что Он есть свидетель верный.
В переводе свидетель и мученик – это одно и то же слово получается.
Многие говорили, Ленин поднимал такой вопрос, что массовая безграмотность, люди не умеют читать и писать. Читать, кстати, умели по-русски, а церковно-славянский знали все. То есть у нас вот такой вот был период, особенно 16-17 века, когда вот простой русский мужик утром встал, и первым делом, что идет в церковь, прочитать или в часовню за утреннюю, а потом еще и утреннюю, на церковно-славянском. А русский язык вот не знали они, да, читать не умели, писать на русский не умели. Вот. И много очень ошибок, мы уже на них останавливались. Вот одна из ошибок, перевод на русский язык, как мартирос, как мученик. Да. А здесь вот, на русский язык правильно переведено, как свидетель. Можно было написать мученик, потому что слово на греческом то же самое, мартирос. Мартирос, допустим, Георгий Победоносец свидетельствует императору и всей Римской империи о том, что Христос есть истинный Бог. Каким образом? Своей жизнью, своей смертью и своими страданиями, которые он вытерпел. Почему? Потому что невозможно свидетельствовать о том, что, допустим, человек является Богом, если этот человек не Бог. Невозможно свидетельствовать. Вот просто так можно сказать. Многие говорили, что Сталин Бог. Да? Или Ленин Бог. Многие говорили, да, когда вот он, что вот лучше, даже он лучше, чем Бог. Но стоит такому человеку в плен попасть, его еще не били, его еще в газовую камеру не отвели, с ним еще нормально разговаривают, и он уже готов сотрудничать. То есть вот такое, вот моментально человек, он не может свидетельствовать о том, чего нет на самом деле до смерти. А если человек свидетельствует о том, что Христос есть истинный Бог, как Михаил Черниговский, да, пришли к его брату, дай повышать. Он так разругался, что зарубил этих послов Золотой Орды. А когда Золотая Орда пришла в Киев, он сбежал оттуда, в Венгрию сбежал. Из тех людей перебили, понимаете? За свой народ он не может свидетельствовать. А потом он одумался, пришло покаяние, осмысление, религиозное понимание вот ситуации, которая сейчас происходит на Руси, и он идет по вызову в Золотую Орду, он понимает, что его убьют. И среди человек, он отказывается пламенью и огню поклоняться, потому что это есть идолы. Ему заламывают руки, кланяются, и он это вот, он как Христос, он ломает сам себе руки, но не кланяется огню. Вот с такой силой он движется обратно, да, вот он становится мартиром, свидетелем, как Георгий Победоносец, как мученик Андрей Стратилат и как сон севастийских мучеников. Понимаете, то есть вот эта вот сила, которая появляется в человеке, в ребенке восьмилетнем, да, мы знаем, мучениц, девочек маленьких, которые говорят, сейчас мы, вот смотри, дадим тебе конфетку и скажи, что Бог есть кесарь. А девочка говорит, не надо мне конфетку, Бог есть Христос, да. А кесарь это только человек, который себя называет Богом. О, люди, как это можно? Ну, начинают уже девочку, на девочку начинает издеваться, мученик, а человек остается верен Христу. Почему? Потому что в нем есть сила, и вот этот человек становится настоящим свидетелем верным. Первенцем из мертвых, потому что, как вот начинает Лазаря вспоминать, он их воскресил Христос для того, чтобы они умерли. Понимаете, он как бы отсрочил их смерть, отсрочил их назад. Лазарь, иди вон. Почему, говорит? Потому что иди обратно. Лазарь шел навстречу своей погибели, да, в ад. А Христос оставил ему, потому что он владыка всего. И говорит, иди обратно. И он вошел обратно. А дальше-то он снова, он остается человеком, он продолжает стареть, становится епископом Китским и умирает на острове Крит. Его мощи есть, да. Вот. А Христос, он победил смерть, воскрес. Первенец из мертвых. Почему? Он первый, кто умер, чтобы уже никогда не умирать. Никогда не умирать. Вот, вот он говорит семи церквям.
То, что нам дают иногда таких правителей, которые разочаровывают нас.
Даже Бориса Николаевича Ельцина и Горбачева на земле кто поставил? Именно Христос, да, именно Христос. У него есть огромный промысел, и его главная задача наполнить житницу небесную, чтобы как можно людей больше было спасено и вошло в Царство Небесное. И всех царей земных ставит он прямо в псалме. Он повторяет, кстати, царь Давид об этом говорил, что в ненависти своей поставил царя, в гневе своего отобрал. Мы должны понимать, что если мы это узнали, вот сегодня, почему блаженные, мы можем уже успокоиться. До этого, может быть, мы думали, как революцию опять устроить, да? Свернуть. А тут мы вот спокойно. Господь знает. Господь верует в нас и знает, что нам нужно для нашего спасения, какие нам нужны правители, и Он их нам поставляет. Нам остается только за них молиться. Чем больше мы будем за них молиться, тем лучше будет нам, потому что Господь будет на них внимание обращать. Бывает так, что человек такой вопрос задает часто. Как укрепить в человеке веру? Как ты ее укрепишь? Вот где взять веру? Вера – это знание можно. Пошел, там, выучил учебник по алгебре, там, или на какие-то курсы записался по математике, по физике, репетитора себе нанял. Действительно, знания у человека начнут появляться. Физическая сила, если нужна, пошел в спортзал, как-то питание себе сделал нормально, там, урезал по жирам, там, по белкам увеличил, нагрузки физически. А если вот любовь надо увеличить, да, вот не хватает любви, гневный стал, хожу, всем недоволен, любовь надо. Где любовь взять, в каком магазине? Через молитву, просить у Бога, Он источник любви, Бог есть любовь. То есть, если мы просить у Бога любви, Он нам даст, Он же сказал, просите, дано вам будет. Он не сказал, Он сказал, сколько и когда. Он не мог так вот говорить, что он Бог, он будет решать. Но просить-то можно, он даже хочет. Знаете, вот мы на раз специально со своей дочерью не разговариваем, да и ничего не делаем, ждем, когда она скажет, папа, это самое, когда ты сваришь мне сосиски, да, и вот это. А ты кровать убрала или нет? Да? Специально. Я уже говорю тебе. Я знал, что ты попросил. Ну а в комнате кто будет прибираться? А молитвы кто будет читать? А бабушку, может, поднимем, чтобы она почитала. Видите, и Бог, он тоже хочет, чтобы мы его попросили. Он хочет этого. Ему это нужно. Ему нужно это обязательно. И он говорит, просите у меня. Поэтому, если мы будем просить, допустим, любви к Богу, то мы получим. А вот веру-то как мы можем получить? Тоже Бог дает. А за что? Он, видите, он поставил знак равенства. Вот вера, она увеличивается в добрых делах. Что любовь, что веру, говорит, дает Господь. Верующие люди очень опасны. Почему? Они могут все возможно верующему. Знаете, экстрасенсу не все возможно. Президенту не все возможно. Олигарху не все возможно. там, чемпиону мира там, по тайскому боксу многое позволяется, но не все возможно. Вору в законе тоже что-то можно, что-то нельзя. Генеральному прокурору. А верующему все можно. Знаете, вера, она делает человека абсолютно, и горы можно снести, говорит. Верующий, он такой всесильный, потому что он знает, что, во-первых, Бог есть, да? Во-вторых, он знает, что Богу все возможно. А в-третьих, он знает, как к Богу можно обратиться. К Богу, верующий человек. Поэтому Господь может веру отнять. Если человек живет неправедно, может отнять. А если мы будем вот, молиться за какого-то человека, если мы от его имени будем творить милостыню, за него свечи, почему ставим люди, за людей некоторые свечи? Получается, что человек, который вообще не собирался в воскресенье в храм идти, все-таки пошел в храм нашими ногами и поставил эту свечу. И Господь уже начинает смотреть. Да, многие говорят, что нельзя так молиться, потому что у этого человека могут быть искушения. Конечно, если он к Богу не идет, будет искушение. Но он, может быть, через эти искушения спасется, одумается. Потому что мы обращаем внимание Бога на именно этого человека. То есть нам надо обязательно это делать. И мы всегда за власть и воинство молимся. Вся церковь молится. Каждый день. И правители, поэтому, какие бы они ни были, может быть, плохие или хорошие, но все-таки церковь-то жива и жива будет до самого момента прихода царя и владыки земли Господа.
Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Беседа о вечном» мы продолжили разговор с клириком Свято-Семеновского кафедрального собора города Челябинска иереем Дмитрием Киряковым об откровении Иоанна Богослова.